говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Рязани сегодня состоится благотворительный аукцион в поддержку фигурантов так называемого «болотного дела». В Брюсселе проходит очередной раунд трехсторонних переговоров о возобновлении поставок российского газа Украине. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в России сегодня, 30 октября, отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день траурные мероприятия проходят в нескольких десятках городов России. В Москве, в Сахаровском центре, открывается выставка под названием «Большой террор. 37-38 год». Она представляет собой подборку архивных фотографий жертв сталинского террора и интервью с родственниками погибших. В Рязани же в четверг вечером состоится благотворительный аукцион в поддержку фигурантов «Болотного дела», которые вошли в список современных политических заключенных, опубликованный несколько месяцев назад правозащитным центром «Мемориал». С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
В Москве 30 октября проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий. С утра на Бутовском полигоне НКВД, где в годы Большого террора были расстреляны более 20 тысяч человек, проходит акция «Голос памяти». В ходе мероприятия собравшиеся зачитывают списки погибших из Бутовской книги памяти. Большинство из тех, кто был расстрелян на Бутовском полигоне, это жители Москвы и Подмосковья. Накануне же на Лубянской площади у Соловецкого камня уже в восьмой раз состоялась традиционная акция «Возвращение имен», во время которой люди с 10 утра до 10 вечера зачитывали имена расстрелянных в годы советского террора. Вечером же 30 октября в Сахаровском центре открывается выставка под названием «Большой террор». Это проект польского фотографа Томаша Кизны, который представляет собой подборку архивных фотографий жертв сталинского террора 1937-38 годов, фотографий с мест их захоронений и интервью с родственниками погибших. Подробнее о проекте в интервью «Радио Свобода» рассказал куратор московской выставки Александр Сорин.
Была в Польше издана большая книга и выставка, которая путешествует по странам, она много где уже была показана, а в Москву приезжает первый раз, и что характерно, книга, посвященная большому террору 37-38 годы, издана на польском языке, на русском ее нету, и все поиски найти средства на то, чтобы книжку издать, пока ничем не закончились. А книжка действительно совершенно сумасшедшая. Понятно, что тема болезненная, но книжка сделана очень здорово, это огромная работа. Основной состав и книги, и выставки – это архивные фотографии. Органы НКВД аккуратно документировали перед расстрелами, они фотографировали людей, портреты людей с краткими их биографиями. Многие из этих людей на следующий день были просто расстреляны. Это накануне сделаны фотографии, и это самые сильные впечатления. Кроме этого, Томаш уже ездил по стране, снимал места массовых захоронений, но, собственно, там ничего, как правило, нет, у нас тут места не отмечены, за редким исключением ничем не обозначены. Иногда это участок леса, иногда это пустырь, иногда что-нибудь еще. И портреты, интервью он делал с детьми, внуками, с родственниками расстрелянных. Это примерно то, из чего состоит проект.
А как именно будет организована выставка в Сахаровском центре?
Выставка устроена довольно сложно. Это не только фотографии из архивов, фотографии расстрелянных и короткие справки о том, как их зовут, что там, кто они по профессии, все, что в анкету вносили. Это будет проекция на экран. Это будут несколько компьютеров, где можно будет посмотреть, да, и послушать интервью с родственниками. Очень сложная выставка, в которой не только будут фотографии, но и проекции, и компьютеры. И все это очень по-разному оформлено. В общем, сделано здорово и производит впечатление. Уйти оттуда быстро будет нельзя, как обычно как происходит. Человек приходит на выставку, проходит вдоль стен или стендов, где висят фотографии. Все это у него занимает в среднем 10-15 минут, и дальше он уходит. Здесь, если это как-то цепляет, то для того, чтобы прочитать, прослушать и посмотреть весь материал, который там будет, времени зрителю придется потратить изрядно. Очень хотелось бы, чтобы это имело последствия. Ну, кроме того, что придут люди и будут смотреть, конечно, если бы где-нибудь найти деньги на издание книги на русском языке, там, может быть, и показ этой выставки не только в Москве, это было бы очень здорово.
Рассказывал Александр Сорин, куратор, открывающийся в Сахаровском центре выставки «Большой террор». В этот же день в Рязани гражданские активисты проводят благотворительный аукцион в поддержку фигурантов болотного дела. Многие из осужденных по этому делу вошли в список политзаключенных современной России, опубликованный правозащитным центром «Мемориал». Трое из них – Артем Савелов, Андрей Барабанов и Алексей Полихович – отбывают наказание в колонии в Рязанской области. Средства, собранные на аукционе, будут переданы родственникам этих заключенных. Организатор благотворительной акции, рязанский журналист и региональный лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Ежов в интервью «Радио Свобода» подробнее рассказал о целях аукциона.
В свое время я тоже считался политзаключенным по делу там Минздрава на сборах, да, и понимаю, как важна людям, находящимся в заключении, нужна поддержка, да. Ну и так получилось, что в Рязанской области, где, собственно, мы имеем честь проживать, были этапированы трое узников Болотной. В такой ситуации как-то не помочь им было бы, наверное, неправильно. Тем более я и другие мои коллеги, мы не склонны делить политзаключенных на какие-то сорта. Почему-то именно 30 октября, ну, потому что в этот день по большей части вспоминают жертв прошлых, но как-то очень мало говорится о сегодняшних. Поэтому мы решили приурочить именно к 30 октября. Договорились в местном кафе, ну и, собственно, значит, вот искать лоты для мероприятия.
А какие лоты уже удалось найти?
Лоты по большей части даже не материальные. Это, например, индивидуальные экскурсии от, наверное, самых известных рязанских историков, там вот от Ирины Кусовой, которые согласились нам помочь. Обычно они водят свои экскурсии либо по договоренностям с группами, там, либо еще как-то. Вот здесь будет индивидуальное мероприятие. Это, например, гончарное свидание. То есть это, в принципе, лоты такие, которые бы хотелось приобрести человеку, даже не политизированному, будут уникальные футболки с Есениным, известный рязанский поэт. В принципе, все эти вещи, услуги мы бы и сами хотели. Собственно, из этого принципа исходили. Что бы мы хотели себе, то, собственно, мы будем предлагать и участникам аукциона. Это будет, мне кажется, очень неплохо смотреться. Люди удовлетворят какие-то там свои эстетические либо познавательные потребности. При этом все средства собранные будут использованы на благое дело, передадим их родственникам.
Насколько вас поддерживают в городе и насколько велико внимание к этому аукциону?
Безусловно, это мероприятие, конечно, рассчитано не на широкие такие уж массы. Есть несколько десятков человек в городе неравнодушных, к которым мы рассчитываем, что придут и активно поучаствуют в мероприятии. И даже, может быть, это сделают с большим удовольствием, если бы он просто бы опубликовали номер счета и прошлись по ним там кепкой какой-нибудь пожертвование в такой форме, он, мне кажется, будет более интересно. И соответственно, будет больше эффект.
Насколько гладко для вас шел процесс организации? Сталкивались ли вы с какими-то трудностями в связи с резонансностью болотного дела?
Пока, во всяком случае, не сталкивались. Я не вижу причин для этого. Это же будет не политическое мероприятие, никаких лозунгов мы выдвигать не планируем. Не идет речь о каких-то там заявлениях об освобождении, потому что мы понимаем, конечно, что это от рязанских колоний нисколько не зависит. Поэтому то, что мы можем сделать здесь, на рязанской земле, как помочь этим людям, это помочь со своим вниманием к ним.
Говорил Сергей Ежов. Отец заключенного Артема Савелова, Виктор, приветствует подобные мероприятия и подчеркивает, что сыну осталось сидеть всего 2 месяца. 20 октября он виделся с Артемом в рязанской колонии. Вот что рассказывает Виктор Савелов.
Чувствует он себя нормально. По внешнему виду я, как отец, вижу, в каком он состоянии. Он в совершенно нормальном состоянии. И ждет, когда его выпустят, ему осталось 2 месяца. Там праздники, потому что поэтому неизвестно, праздники то ли войдут, то ли не войдут. Может быть, перед праздниками выпустят, а может быть и не выпустят, но неизвестно. Я ему периодически посылаю средства там на телефон и на все остальное, чтобы он в ларьке покупал кое-что для себя. 20 грамм продуктов я ему купил. По его просьбе у него там тушенка есть. Я купил в основном сухое мясо, сухую колбасу в вакуумной упаковке и все. Ну, я понимаю, когда одно и то же ешь, всегда хочется чего-то там такого. Ну, а так, у него все нормально, никаких у него претензий нет. Ну, то есть, тюрьма есть тюрьма, и он великолепно понимает, в чем дело. Ну, и самое главное, у нас задача всегда быть бодрыми. А когда человек бодр, он выдержит все. Ну, вот 2 месяца ему надо еще посидеть. Ну, надо спокойно дождаться, потому что, когда такой маленький срок остался, надо быть спокойным.
Говорил Виктор Савелов. Двое других фигурантов болотного дела, отбывающих наказание в Рязанской колонии, на свободу должны будут выйти примерно через год. Впервые День политзаключенного в СССР был отмечен 30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кронида Любарского. С 1991 года этот день стал официальным днем памяти жертв политических репрессий. В этом году памятные мероприятия проходят в десятках городов России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Памятные мероприятия сегодня проходят и в Петербурге. Самое масштабное из них – поминальное чтение. Имена расстрелянных, погибших в ссылках и лагерях будут читать на разных площадях города не менее 8 часов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В этом году впервые акция памяти жертв политических репрессий на Троицкой площади у Соловецкого камня стала в Петербурге общегородской. Акция начинается в 11 утра традиционным митингом, а с полудня до 8 вечера идет чтение имен. Каждый, кто хочет принять участие в акции, может сделать это в удобное для него время. Те, в чьих семьях есть репрессированные, могут принести их фотографии, прочесть и их имена. Впрочем, по словам сотрудницы научно-информационного центра «Мемориал» Татьяны Косиновой, мероприятия, посвященные Дню жертв политических репрессий, выходят за рамки 30 октября.
Мы уже представили продукты наши, презентация, которая была подверстана к этому дню. 22 октября мы показали первые 5 новелл документальных с теми людьми, которых мы записали в последние годы. «Люди судьбы» — это такой раздел Британского музея ГУЛАГа, который мы представили уже. То, что мы будем делать завтра, это тоже касается 30 октября. Это открытие и презентация нового сайта «Карта памяти». Это большой проект, включающий более 400 некрополей ГУЛАГа, которые представлены каждый в виде карты этого некрополя на территории России. Проект сделан на грант президента, и вот мы его будем представлять в пятницу. А вчера мы были с коллегами в Кировске, где в администрации Кировского района Ленинградской области собрали группу репрессированных и представили свои альбомы. Собрались люди, которые вот об этом говорили. И 2 ноября у нас состоится первая попытка пешеходной экскурсии Левашова.
Понятно, что мемориал в числе организаторов митинга у Соловецкого камня на Троицкой площади, хотя инициатива его проведения в этом году оказалась у городской администрации. По словам Татьяны Косиновой, это всего лишь технический момент. Правда, возникают проблемы у некоторых участников, которые могли бы выступить на этом митинге, только если бы он проходил под знаком мемориала. А вообще, поминальное чтение имен расстрелянных в годы террора – очень давняя петербургская традиция, говорит руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственный редактор и составитель ленинградского мартиролога Анатолий Разумов.
Первое поминовение – панихида 21 октября 1989 года на только что признанном мемориальном кладбище Левашовском спецобъекте НКВД. Это крупнейший расстрельный могильник Советского Союза. С тех пор имена казненных, в первую очередь, поминались в Левашове. Затем на презентациях каждого дома ленинградского мартиролога рефреном вот так же звучали имена казненных. И в радиорепортажах это бывало тоже по материалам презентации. Затем последние годы мы читали эти имена и в фонтанном доме у музея Анны Ахматовой, в музее политической истории. В мемориальном кладбище продолжалось, конечно. Наконец, мы пришли к тому, и нам разрешили, включили в планы городских мероприятий большую церемонию чтения уже на Троицкой площади, откуда обычно, как из центра, наоборот, все расходились, разъезжались по разным местам 30 октября в день памяти жертв политических репрессий.
По словам Анатолия Разумова, списков для поминального чтения будет несколько. Троицкая площадь находится рядом с Петропавловской крепостью, где археологи нашли останки более 100 человек, расстрелянных большевиками в 1918 году.
Поэтому мы начинаем чтение списком расстрелянных во время Красного террора 520 имен. Возможно, они прямо таки сходятся, некоторые имена, с теми останками, которые обнаружены в последние 2 года исследований. А какие-то останки еще будут обнаружены, исследования продолжаются. После этого мы читаем список расстрелянных 21 года по так называемому делу Петроградской боевой организации или Таганцевскому делу. Этот список в таком виде мы вообще будем впервые читать. И он же будет читаться и в фонтанном доме. Это естественно, потому что в нем 31-м номером числился Николай Гумилев. предварять чтение каждого списка мы будем краткими словами о времени, о ненайденных могилах. Это из основных вопросов. За исключением двух человек, расстрелянных во время Красного и Большого террора, я, например, не могу точно сказать ни об одной могиле ни одного расстрелянного.
В третьем списке около 4000 имен. Все эти люди были расстреляны в октябре 1937 года. Кроме Троицкой площади, поминальные чтения будут проходить на Левашовской пустоши и на территории музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в саду у памятника Осипу Мандельштаму. Именно здесь прочтут имена из таганцевского списка. Чтение в саду Фонтанного дома проходит по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе стараниями Свято-Петровского православного малого братства, члены которого не жалеют сил на восстановление памяти, поскольку убеждены, что человеческое достоинство связано со способностью помнить то, что трудно, что больно, со способностью ценить каждую человеческую жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Хабаровске местные активисты уже 5 лет не могут добиться от властей разрешения установить памятную табличку на фасаде бывшей тюрьмы в центре города, где были расстреляны тысячи репрессированных. С подробностями Ольга Рассказова.
Система изначально боролась с безвинными людьми, выдумывая себе врага, а потом уничтожая их. Вернуть всем невинно пострадавшим их доброе имя – святой долг государства.
Около сотни людей, в основном пожилых, держат в руках цветы, пытаются найти имена своих родственников на черной мемориальной стене Хабаровского городского кладбища. Сегодня здесь чтят память погибших в годы сталинских репрессий. В 1931-39 годах расстрелы жителей всего региона, приговоренных к высшей мере наказания, проводились в Хабаровске. Точное их число неизвестно. По данным исследователей, это от 9 до 11 тысяч человек. Однако цифра может оказаться гораздо выше, ведь многие боялись подавать документы на реабилитацию, опасаясь новых репрессий. Расстрелянных хоронили на окраине города, а иногда просто сбрасывали в ров в районе нынешнего кладбища, рассказывают потомки тех, кого убили.
Привозят сюда, в Хабаровск, потому что он был партийный, его надо было лишить звания коммуниста. И расстреливают. И сюда вот. Вот здесь вот была яма, куда всех этих репрессировали. А потом, забирают маму.
В Хабаровске в День памяти жертв политических репрессий традиционно проходят 3 основных мероприятия. Панихида в храме, возложение цветов на кладбище, а также к памятнику в южном микрорайоне города. Там, где когда-то находился пересылочный лагерь. Есть в Хабаровске, в самом центре города, и еще одно место, хранящее историю репрессий. В старинном здании по улице Волочаевская сейчас находятся различные ведомства и офисы, а раньше здесь была тюрьма. В ее внутреннем дворе, как сообщает региональное движение «Мемориал», были расстреляны тысячи репрессированных. В этой тюрьме был убит отец хабаровчанина Геннадия Алексеевича Попова.
Отец расстрелян, дедушка.
Здесь, в Хабаровске?
Да, отец расстрелян в хабаровской тюрьме, а дедушка прям на месте расстреляли в квартире.
Кем был ваш отец по профессии? Немножечко расскажите о нем.
Он был простой рабочий.
Вы знаете что-нибудь, какое обвинение ему было предъявлено?
Ну, в общих таких словах, враг народа. А за что он враг народа? Он простой был труженик. Никаких ни в партиях, нигде не состоял.
Воспоминания очевидцев и свидетелей, их показания подтверждают, что в здании внутренней тюрьмы проходили суды так называемых троек. Расстреливали здесь же, во дворе тюрьмы, рассказали в Хабаровском отделении мемориала. Более 5 лет движение пытается установить мемориальную доску на фасаде бывшей тюрьмы в память о безвинно расстрелянных гражданах. Однако власти постоянно отказывают. Сначала говорилось, что формулировка, которую предлагает мемориал, слишком жесткая и негативно скажется на людях, которые работают в здании. Потом отказано было на основании того, что нет копий архивных документов, подтверждающих, что в тюрьме проходили массовые расстрелы. Газетные статьи, 6 томов показаний свидетелей и бывшего начальника тюрьмы, подтверждающие, что в здании действительно расстреливали людей, как выяснилось официально, архивными документами не являются. То есть местная администрация, несмотря на множество свидетельств, считает недоказанным факт того, что расстрелы проходили именно здесь, рассказывает председатель правления регионального мемориала Светлана Колесникова.
Пока ничего не происходит. Мы пишем, мы, значит, это все, но у нас нет вот этих вот документов. Один пункт мы не выполняем по положению о мемориальных досках. Мы сейчас вот будем собираться, думать, как... Ну, конечно, где-то в архивах они должны быть. Но вот мы запрашивали архивы ФСБ, запрашивали, они нас переправили в прокуратуру. Прокуратура ответила таким образом, что все материалы, касаемые 89-го, там, 90-х годов, уничтожены. И на этом все. Но это не так. Вот мы же, не, как говорится, не оставляем этот вот вопрос. Будем прояснять дальше, будем пытаться где-то найти что-то. Вот так вот. Пока никак.
По словам Федора Казака, члена правления Хабаровского мемориала, каждый второй житель Дальнего Востока – это репрессированные, их дети и внуки. По официальным данным, в настоящее время в Хабаровском крае проживает 6,5 тысяч людей, пострадавших от политических репрессий. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным темам. России, Украине и Евросоюзу пока не удалось договориться о поставках российского газа на Украину на трехсторонних переговорах, которые начались 29 октября в Брюсселе. Встреча продолжится сегодня вечером при условии, если украинская сторона и Еврокомиссия согласуют финансовые гарантии оплаты топлива. Как оценивают перспективы достижения окончательных договоренностей по газовым проблеме украинские эксперты? Эксперты. У нас на связи киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Следует сказать, что это второй раунд украинско-российских переговоров по газу при посредничестве Евросоюза. Второй после того, как в Милане президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин согласовали вопросы поставок и цены голубого топлива. Российский газ, напомню, не поставляется на Украину с июня этого года. Неделю назад в Берлине стороны договорились, что Киев до конца текущего года выплатит задолженность в размере 3 миллиардов и 100 миллионов долларов. В целом, тогда был согласован так называемый «зимний пакет». Он предполагает поставки газа на Украину по 385 долларов за 1000 кубометров в ближайшие 6 месяцев. Тем не менее, пока не согласованными остаются вопросы юридического закрепления цены на газ на этот период, а также вопрос оплаты газа. Россия готова поставлять Украине топливо только по предоплате и только при условии погашения задолженности. И вот вечером 29 октября в Брюсселе начался очередной раунд трехсторонних переговоров. Они продолжались до сегодняшнего утра, и окончательных договоренностей пока еще нет. Переговоры могут возобновиться сегодня вечером, однако только при условии, если Киев согласится на предоплату газа в объеме 4 миллиардов кубометров и документально вместе с Евросоюзом подтвердит наличие необходимой суммы. Известно, что речь идет о возможности подписания трех документов на переговорах в Брюсселе. Это протокол между Украиной, Еврокомиссией и Россией о поставках газа, протокол между Киевом и Брюсселем, а также дополнительное соглашение к контракту между Нафтогазом и Газпромом. Соглашение, которое, как заявил глава Газпрома Алексей Миллер, носит технический характер реализации достигнутых договоренностей. Ну вот, судя по всему, согласовано только два проекта, а дополнительное техническое соглашение Киев не устраивает, и украинская сторона требует подписания полноценного договора. Евросоюз пока только обещает кредиты на оплату газа. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее не исключала, что ЕС может выделить Украине 2 миллиарда евро. А накануне Меркель пригрозила Киеву остановкой реверсных поставок газа из Европы, если украинская сторона на переговорах в Брюсселе не пойдет на уступки. Вот это заявление Ангелы Меркель многие украинские политики называют неожиданным. Неожиданным на фоне желания Кремля затянуть газовые переговоры, чтобы в условиях надвигающейся зимы усилить в том числе и политическое давление на Украину. Ряд экспертов тем временем отмечают, что «Газпром» отказывается идти на компромисс, поскольку считает, что любые уступки с российской стороны могут отрицательно повлиять на окончательный вердикт Стокгольмского арбитражного суда по иску Украины относительно цены на российский газ. Этот иск Украина направила в Стокгольм в июне. Свой иск по поводу украинского газового долга в этот же международный суд направила и Россия. И вот, учитывая эти иски, что, собственно, говорит о перспективах украинско-российских газовых переговоров сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич?
Любые соглашения между субъектами «Газпром-Нефтегаз», которые могут, скажем так, продемонстрировать некорректность контракта от 2009 года, договора от 2009 года, они, естественно, ослабляют позиции «Газпрома» в арбитраже. Естественно, «Газпром» не хочет подписывать какого-то рода документы, имеющие статус договора или контракта, которые поставят под вопрос его же позиции в арбитраже. Меркель прямым текстом сказала, что может быть, если не договорятся. Поэтому я думаю, что с высокой степенью вероятности пойдут на компромисс. Но тут есть еще одна проблема. Проблема еще в деньгах. А именно отсутствие денег на предоплату газа. И мне кажется, что эта проблема была актуальна уже с лета. И именно поэтому в значительной степени переговоры тормозились. Вопрос контракта или временного соглашения, он будет актуален лишь до решения Стокгольмского арбитража. А оно ожидается приблизительно через год. Да, это важно для Киева, но если рассматривать это все с точки зрения того, что мы все равно будем судиться, то какая разница, на основании какого документа у «Газпрома» и «Нефтегаз» в этот временный период будут продолжать свое взаимодействие. Газета Wall Street Journal вчера написала со ссылкой на свои источники в Брюсселе о том, что есть только 950 миллионов долларов. Я со высокой степенью вероятности тут доверяю источникам Wall Street Journal, и, скорее всего, не хватает порядка миллиарда американских долларов. А Меркель-то не говорила, что дадут деньги. Меркель сказала буквально следующее, что идет поиск, и Евросоюз готов. Но никаких конкретных финансовых гарантий она не обнародовала. Естественно, если будет резко холодно, то есть если рекордно похолодает, или даже серьезно похолодает, или даже зима будет холоднее, чем в прошлом году, то не хватит просто газа. Поэтому перед угрозой подобного форс-мажора стороны все-таки пытаются договориться. То, возможно, если бы поставили вопрос о финансировании Евросоюза еще весной, возможно, эти деньги бы уже были найдены, и вся конфликтность была снята, и договоренность была бы достигнута.
Вероятность того, что зимний пакет сегодня вечером в Брюсселе все-таки согласуют, сейчас вот на данный момент, по мнению украинских экспертов, крайне мала. И Украина действительно рискует столкнуться зимой с дефицитом и энергии, и топлива. В подземных хранилищах недостаточно запасов газа, в хранилищах, которые расположены на западе Украины. Вот если переговоры все-таки закончатся сегодня провалом, то у Украины не будет другого выхода, как отбирать российский газ, предназначенный для стран Европы, из транзитных трубопроводов. Ну а «Газпром» в этом случае может прекратить транзитные поставки странам ЕС через украинскую территорию. Вот такой сценарий вполне возможен, учитывая и последние новости из Брюсселя. Недавно пришла новость о том, что делегация «Газпрома» покинула трехсторонние переговоры. С российской стороны в Брюсселе остался только министр энергетики Александр Новак. И в Москве заявляют, что ждут по-прежнему финансовых гарантий обеспечения газовых поставок со стороны Евросоюза и Киева. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. В Брюсселе сегодня вечером, возможно, продолжится очередной раунд трехсторонних переговоров о возобновлении поставок российского газа на Украину. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Траурные мероприятия проходят в десятках городов страны. Четвертая российская колонна с помощью для жителей Донбасса прибыла в ночь на четверг в приграничную с Украиной Ростовскую область. Как заявил накануне пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Евгений Перебейни, с позиции Украины остается неизменной. Доставка любых грузов на ее территорию должна осуществляться в соответствии с международным правом. Необходимо согласие государства-получателя и таможенное оформление. Украина пообещала России найти средства на оплату зимних поставок газа в объеме 4 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам трехсторонних газовых консультаций в Брюсселе, которые продолжались всю минувшую ночь. Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что пока не выполнены условия передачи России первого из двух вертолетоносцев типа «Мистраль». По его словам, эти условия связаны с ролью России в кризисе на Украине. В Кремле не располагают информацию о якобы решении главы МВД России Владимира Колокольцева уйти в отставку. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Курс евро при открытии торгов на московской бирже сегодня вновь обновил исторический максимум, превысив 55 рублей. Курс доллара также вырос на 40 копеек и установил новый рекорд – 43 рубля 60 копеек за доллар. Швеция официально признала палестинское государство. Министр иностранных дел Швеции Марго Вильстерм в связи с этим заявил, что это важный шаг, который подтверждает право палестинцев на самоопределение. Президент США Барак Обама не исключил возможности новых случаев заболевания лихорадкой Эбола в Соединенных Штатах и заявил, что лучший способ защитить американцев от вируса – это остановить вспышку там, где она зародилась, то есть в Западной Африке. Продолжается программа «Свобода в полдень». В начале августа в ответ на санкции США и Евросоюза Россия ввела эмбарго на поставки ряда видов западной сельскохозяйственной продукции. Спустя почти три месяца с момента его введения можно оценить, насколько повлияли действия Кремля на европейский рынок. По данным Евростата, на конец сентября в большинстве стран ЕС налицо весьма существенное снижение цен на те виды овощей и фруктов, которые до августа активно поставлялись из Евросоюза на российский рынок. Так, польские фермеры, которые не могут продать свои продукты в Россию из-за эмбарго, вынуждены искать другие рынки сбыта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По данным Европейской комиссии, в минувшем году Польша поставила в Россию фруктов на сумму около 340 миллионов евро. И это именно польские садовники пострадают от российского эмбарго более всего. Поводов для оптимизма нет и у тех, кто выращивает овощи. В 2013 году польские фермеры поставили их в Россию на сумму 174 миллиона евро, треть из чего помидоры, затем идут различные виды капусты, паприка и так далее. Символом эмбарго стали, однако, польские яблоки. В стране началась общенациональная кампания, цель которой – увеличить потребление отечественных яблок также в переработанном виде, в виде сока, сидра или джема. Принимая во внимание то, что Польша является крупнейшим в Европе производителем яблок, этого, конечно, недостаточно. Но недостаточными оказались и суммы компенсации, которые Европейская комиссия выделила садовникам на покрытие потери от эмбарго – 125 миллионов евро на 28 стран-членов ЕС. При том, что по предварительным данным только польские садовники подали заявок на компенсации на сумму 146 миллионов евро. Первоначально поляки активно оформляли такие заявки, к чему их призвал министр сельского хозяйства Марек Савицкий. Но когда оказалось, что эти суммы невелики, около 7-8 евроцентов за килограмм максимум, а к тому же срок их выплаты затягивается, фермеры начали отказываться от компенсации и пытаться продать свой товар самостоятельно. Министр Савицкий сначала критиковал Европейский Союз за бюрократию и промедление, а затем подверг критике и самих фермеров, назвав их простофилями за то, что не хотят немного подождать, чтобы воспользоваться компенсациями, а продают свой урожай за гроши. Принимая во внимание тот факт, что Польша находится в преддверии выборов в местные органы власти, и министр сельского хозяйства, и премьер Эва Копач оказались в сложной ситуации. Оппозиция потребовала отставки министра, тот принес извинения и заручился поддержкой премьер Копач.
Пан министр прощался уже, с того, что знаем.
Насколько мне известно, господин министр уже принес извинения. Я хочу сказать польским фермерам, что Марек Савицкий на самом деле сражается там, в Брюсселе, за вас. В этом нет никаких сомнений. Может, иногда сдают нервы, но министр вместе с польскими депутатами Европарламента усиленно лоббирует, чтобы как можно больше средств на компенсации за потерянный урожай попало в Польшу.
Для тех, кто стратили на эмбарго, трапило до Польски,
сказала премьер-министр Польши. Между тем, в стране оглашен второй этап приема заявок на компенсации от фермеров, которые пострадали от эмбарго. Сами фермеры в замешательстве и из-за отсутствия ясных деклараций со стороны политиков, что касается срока выплаты компенсации, пытаются продать плоды своего труда самостоятельно. Насколько это реально, говорит генеральный директор Польской Федерации производителей продуктов питания Андрей Гантнер.
To trochę wynika jakby przede wszystkim z zamieszania informacyjnego rolnicy, sadownicy.
То, что происходит, является в определенной степени результатом информационной неразберихи. Фермеры, садовники довольно долго не знали, получат ли они вообще компенсации и в каком размере. Поэтому часть из них решила просто продать свой урожай на рынке. В результате цены падают. Такова ситуация на сегодняшний день. Но так или иначе, и нынешняя рыночная цена, и компенсации Европейской комиссии не в состоянии покрыть себестоимость этих продуктов. Речь идет об убытках. Вопрос лишь в том, насколько значительными будут эти убытки.
Kosztów produkcji, czyli tak w takim czy innym przypadku poniosą straty, pytanie tylko o wielkość tych strat.
А как можно предварительно оценить ущерб для польских производителей продуктов питания от введения российского эмбарго?
No, w tej chwili to nie jest takie proste, tak, bo ta sytuacja jest dynamiczna.
На данный момент это сделать сложно. Ситуация остается динамичной. Можно стараться посчитать потери за 3 месяца, август, сентябрь и октябрь, но это будут неполные данные. Грубо говоря, если все продукты, предназначенные на экспорт в Россию в этом году пропадут, не будут никуда проданы, то речь идет о 1 миллиард евро. Но так не случится, ведь часть продуктов все же удастся продать, часть переработать, так что на сегодняшний день очень тяжело говорить о конкретных цифрах. Я предполагаю, что минимально мы потеряем около 500 000 000 евро.
Факту strat. Myślę, że taki minimum, które prawdopodobnie będzie poniesione, to jest w okolicach 500 000 000 euro.
Каков выход из создавшейся ситуации? Поиск новых рынков?
To jest rynek, tak? Czyli po prostu trzeba szukać rynków, nowych rynków zbytu lub intensyfikować działania.
Это рыночные отношения. Нужно искать новые рынки или более эффективно действовать на уже привычных рынках. Этот процесс идет. Наши яблоки уже идут в Китай, Индию и США. Активно ищут новые рынки сбыта и производители мясных продуктов. Однако ситуация осложняется тем, что ранее, когда вводилось российское эмбарго на польские продукты, а это уже имело место несколько раз, мы могли продать свои продукты в страны Европейского Союза. А теперь под санкциями находятся также наши коллеги из ЕС, и каждый старается спасать свой собственный рынок. В результате серьезно возросла конкуренция внутри ЕС. Таким образом, неадекватная и запоздалая реакция Европейской комиссии лишь усугубляет ситуацию, обостряет конкуренцию внутри ЕС, а это означает очевидные убытки.
Между поштыгульными процентами и рольными, и предсурцами в Унии Европейской, что поводует, очевидно, колейные страты.
Сказал Радио Свобода генеральный директор Польской Федерации производителей продуктов питания Анджей Гантнер. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Политики в США и Израиле пытаются свести к минимуму ущерб, который отношения между двумя странами нанесло недавнее заявление одного высокопоставленного американского чиновника в грубой форме отозвавшегося о премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху. Белый дом заявляет, что заявление чиновника не отражает точку зрения администрации президента Барака Обамы. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Дубинского.
Не секрет, что личные отношения президента Обамы с премьер-министром Израиля Нетаньяху иногда бывали натянутыми, и это приводило к неприятным эпизодам. Так, например, в 2011 году на встрече лидеров «Большой двадцатки» в Каннах тогдашний президент Франции Николя Саркози, не зная, что микрофон, возле которого он и Барак Обама находились, был включен, назвал Нетаньяху лжецом и сказал, что тот ему надоел. Президент Обама, в свою очередь, сказал: «Это он вам надоел, но мне-то приходится с ним иметь дело еще чаще, чем вам». В свою очередь, в 2012 году Нетаньяху сердечно принял в Иерусалиме соперника президента Обамы на президентских выборах Митта Ромни. Позднее, когда Обама победил на выборах, газета «Нью-Йорк Таймс» отмечала, что Нетаньяху с трудом выдавил улыбку, чтобы поздравить президента США с переизбранием. Ранее, в 2012 году, Белый дом отклонил просьбу израильской стороны о проведении встречи между Нетаньяху и президентом Обамой в Нью-Йорке, где оба лидера находились на Генеральной Ассамблее ООН. В начале этого месяца, когда президент Обама принимал Беньямина Нетаньяху в Белом доме, оба лидера вели себя предельно вежливо и обменивались любезностями. Однако, судя по событиям последних дней, состояние отношений между членами администрации президента Обамы и кабинета министров Нетаньяху оставляет желать лучшего. В начале этой недели США не удовлетворили просьбу израильской страны об организации встреч находившегося в Вашингтоне с визитом министра обороны Израиля Моше Яалона с вице-президентом США Джо Байденом, государственным секретарем Джоном Керри и советником президента по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс. Официально американская сторона объяснила это насыщенностью графика работы этих руководителей, но, как сообщили источники в правительствах обеих стран, подлинной причиной отказа во встречах стали нелестные высказывания Яалона о Джоне Керри и его роли в урегулировании конфликта между Израилем и палестинцами. Если учесть некоторые из недавних заявлений Яалона, то ничего удивительного в том, что ему было отказано в ряде встреч, нет, приводят слова неназванного по имени высокопоставленного сотрудника американского правительства израильская газета «Хаарец». Но настоящий фурор на этой неделе вызвало заявление другого американского чиновника, также попросившего не называть его по имени. В интервью журналу «Атлантик» этот чиновник, употребив грубое идиоматическое выражение, назвал Нетаньяху трусом. Таким образом, американский чиновник хотел сказать, что Нетаньяху не хватает политического мужества, необходимого для достижения мирного соглашения с палестинцами, в частности, по вопросу о строительстве израильских поселений на западном берегу реки Иордан и восточном Иерусалиме. Белый дом поспешил заявить, что ни президент, ни его администрация не разделяют такую точку зрения.
Is that those comments do not reflect the United States position? And they do not reflect the personal views of the President of the United States.
Эти комментарии не отражают ни позицию США, ни взгляды президента Соединенных Штатов, сказал на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Он отметил при этом, что президент Обама и премьер-министр Нетаньяху эффективно работают в духе партнерства, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что из всех мировых лидеров президент Обама ни с кем не разговаривает так часто, как с Бениамином Нетаньяху. Тем не менее, сказал Эрнест, США не скрывают, что по некоторым вопросам израильско-палестинского урегулирования между Вашингтоном и Иерусалимом есть разногласия. У Соединенных Штатов очень тесные отношения с Израилем, но это не значит, что мы скрываем, что между нами существуют разногласия. Так, например, Соединенные Штаты неоднократно давали четко понять, что строительство израильских поселений является противозаконным, и это только усложняет попытки решить конфликт в регионе путем создания двух государств. Пресс-секретарь Белого дома сказал, что ему самому, а вероятно также и президенту Обаме, неизвестно, кто из сотрудников администрации анонимно давал интервью журналу «Атлантик». Но он отметил, что ничего удивительного в самом факте такого интервью нет. Анонимные комментарии по широкому кругу вопросов, которые противоречат политике администрации, не являются чем-то уникальным. По словам Эрнеста, комментарии неназванных по имени лиц не должны отвлекать внимание от того факта, что Соединенные Штаты и Израиль продолжают оставаться верными союзниками и партнерами. Отношения между Израилем и Соединенными Штатами как никогда прочны, а наши связи в области безопасности нерушимы. Что касается реакции самого Нетаньяху на оскорбительное замечание американского чиновника, то он сказал, что это никак не скажется на его политике. «Меня раскритиковали только за то, что я защищаю государство Израиль», — сказал Бениамин Нетаньяху и подчеркнул, что никогда не пойдет на уступки, которые могут подвергнуть его страну опасности.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским темам. Сотрудник «Газпром» Трансгаз Юкурска узнал, как дочка «Газпрома» заплатила почти 700 миллионов рублей за невыполнение работы в Надыме. Несколько лет безуспешно добиваясь должной реакции руководства компании, начальник Надымского линейного управления магистральных газопроводов, депутат одного из муниципальных округов Надыма от «Единой России» Зурбек Келихсхаев объявил голодовку на рабочем месте. Спустя неделю в Надымском ОМВД согласились начать расследование о финансовых нарушениях в компании. С Зурбеком Келихсхаевым беседовала моя коллега Динара Сиддикова.
В 2008 году Зурбека Келихсаева, генеральный директор дочки «Газпрома» «Газпром Трансгаз Югорск», попросил занять место начальника Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов, в то время одного из худших управлений всего ГТЮ. Келихсаев производство поднял, а заодно выявил коррупционную схему, с помощью которой было расхищено почти 700 миллионов рублей. В письмах в Следственный комитет, прокуратуру, управление «Газпрома» нарушения подробно описаны. Объектов всего 7. В разное время подрядчикам выплачивались десятки миллионов рублей за невыполненные или некачественные работы, рассказал «Радио Свобода» Зурбек Келихсхаев.
По этим объектам
Мне руководитель службы корпоративной защиты неоднократно говорил, что по ним мы будем проводить проверку, но это я слышал с 2008 года. То есть приезжают комиссии, но при этом что-то проверили, но к этим объектам никто не прислоняется. Ни на объект не выехать, я говорю, можно поехали на объект. Нет, нам это не надо. Затягивание времени, чтобы сказать, да, это было давно, и это мы уже прошли. То есть, директор меня поставил в надымскую лпу, потому что на тот момент, до июня 2008 года, я был начальником Ныгинского лпу. Это было лучшее предприятие «Газпром», «Трансгаз» и «Горская». Я был награждался и почетными грамотами «Газпром», был признан лучшим руководителем года в разных номинациях, то есть, собирал урожай ленточек и наград на свою грудь. И в июне 2008 года по его просьбе привести Надымское ЛПУ в порядок, потому что оно все показатели «Газпром», «Трансгаз» и «Горка» ухудшало. И, соответственно, просто если так взять, наработка на отказ Надымского ЛПУ в других филиалах у нас около 10 тысяч часов, то в то время наработка на отказ Надымского ЛПУ составляла 1500 часов. Что касалось аварийных остановок, тоже показатель, аварийные остановки более 25-30 аварийных остановок за год. Это неприемлемый показатель. Все это устранили. С коллективом нашли общий язык. Появились объекты соцсферы. Люди, как говорится, активно занимались спортом. Первое нарушение было выявлено в 2008 году, как только я пришел. То есть это был капитальный ремонт подводного перехода через реку Лонг-Гигант, где за 43 метра было заплачено подряд организации 106 миллионов рублей. Потом, то, что по автодороге, то, что подрядные организации подписали под гарантийное письмо, что на следующий год они выполнят эти работы, но вместо гарантийных обязательств, чтобы они выполнили, им просто выплатили деньги в полном объеме, якобы за компенсацию удорожания материалов. И есть акты, когда у меня служба корпоративной защиты проверяла и говорила возместить ущерб обществу в размере 13 миллионов рублей. Это акт 2009 года. И есть акт 2010 года, где работы оплачены в соответствии с договором.
Вам гендиректор поручил выяснить причину, почему это было одно из худших управлений, Надымское управление. Вы выяснили, вы к нему пришли и сказали, что вот, смотрите, есть вот такие вот нарушения. И что директор?
Генеральный директор сказал, отдать эти материалы заместителю генерального директора по корпоративной защите Башкову. В этой папке было порядка от 30 до 40 листов. После этого была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в УПСИРе. Резко изменилось отношение к руководству Надымского УПУ. Те же работники, которые выявляли, они пришли от своих слов, стали отказываться. От того, что было выявлено, они это стали покрывать. То, что я выявил вот нарушение, оплату за невыполненные работы, подрядчикам это все сходило с рук, значит, газопровод находится в аварийном состоянии. Это готовится, можно сказать, что зачем нам какие-то боевики, когда само руководство «Газпром», «Трансгаз» и «Волга», зная о том, что подрядная организация не выполнила, это разве не бомба замедленного действия?
Наибольшее возмущение у Заурбека Келихсаева вызвало строительство общежития в Надыме для сотрудников. На это было выделено изначально 80 миллионов рублей. Подрядчик исчез. Дом пришлось достраивать. Поручили контроль самому Келихсаеву. Но подрядчика никто искать не стал. Более того, служба корпоративной защиты сделала Келихсаеву выговор, а обращение в полицию ни к чему не привело. «Трансгаз» просто отказался предоставлять отчетные документы.
Проходят очередные проверки, то есть из раза в раз, то есть через каждые 2-3 месяца комиссия. У меня комиссия, можно сказать, что уже как работники Надымского ЛПУ, это служба корпоративной защиты, постоянно находится у меня с проверками, то есть. Проверяют все и вся. То есть ищут. Но те факты, которые я опять же излагал в своих письмах, они не проверяются. А проверяется непонятно что.
В 2012 году Келихсаеву уволили за нарушение хозяйственной деятельности, но тот пошел в суд и доказал, что нарушений с его стороны не было, пришлось восстанавливать. Наконец, во время очередного визита в Надым топ-менеджеров компании из Югорска Келихсаева обвинили в превышении должностных полномочий. После этого он объявил о голодовке на рабочем месте. 23 октября в 16:00 он письменно уведомил об этом начальство. 29 октября Келихсаева вызвали в Надымское отделение Следственного комитета и приняли заявление о коррупции в ГТЮ. Келихсаев рассказал «Радио Свобода», что голодовку приостанавливает и будет ждать начала расследования.
Меня пригласили в Следственный комитет, со мной провели четкую беседу, что по моим обращениям, которые я написал, которые указал, будет проведена проверка. Зная этих людей, их отношение ко всем этим небрежным делам, которые у нас имеются в городе, я с уважением отношусь ко всем правоохранительным органам. И также был сегодня в прокуратуре, где мне прокурор заверил, что по данным фактам будет направлена проверка. Ну вот я сейчас думаю, что временно приостановлю голодовку.
Генеральный директор ГТЮ Петр Сазонов после очередной жалобы Келихсаева хвалился федеральными связями в Москве перед сотрудниками. Сам Келихсаев, кстати, депутат муниципального округа номер 4, выдвигался от «Единой России». Партии верят, и его радуют подвиги президента России. На вопрос, как реагируют коллеги по партии на его борьбу с коррупцией, связь гендиректора с федеральными правоохранителями, о которой тот заявлял, говорит, что единороссы Келихсаеву помогают. А вот в Трансгазе партию власти не слишком уважают.
Когда ко мне сюда приезжал господин Черченко, это заместитель генерального директора, очень унизительно отозвался о партии. Сказал то, что... Ну и что вам дает эта партия? Я сказал, во-первых, то, что я и мои работники, и вообще моя семья в этой стране 20 лет живут без всяких катаклизмов, и то, что мы сегодня имеем возможность и, как говорится, прогнозировать свое будущее. На что он ответил? Ну, это вы еще увидите. Сегодня, когда нас президент радует своими подвигами, естественно, вместе с Единой Россией, то верить, конечно, вот таким людям не хочется просто.
Ваши коллеги по партии вас поддерживают?
Конечно. Коллеги по партии обращались в адрес генерального директора о том, что возмущены вот этим приказом, приезжениями, кто их полностью игнорирует. Генеральный директор Петр Михайлович Сазонов, не стесняясь, при всех сказал, что у него очень хорошие друзья правоохранительных органов на федеральном уровне, и все какие-то попытки, все это будет бесполезно. Сказал при всех работниках коллектива «Газпром Трансгаз Югор».
А как ваши коллеги по «Единой России» к этому заявлению отнеслись?
Я обращался в «Единую Россию», но там с ним пообщаться как с генеральным директором тоже не получается. Но вот сейчас я знаю, что депутат Государственной Думы, председатель собрания господин Радиола, пишут к нему обращение по вот этим возмущениям.
Сотрудники и подчиненные Заурбека Келихсаева по производству не только поддерживают его, но даже решили присоединиться к начальнику.
Сотрудники подошли с обращением, что тоже хотят снять участие. Один человек, но неэффективная голодовка. Поэтому есть сотрудники, которые подходили принять участие в голодовке. На что я категорически запретил им это делать, потому что это уже будет саботаж, это уже будет, как говорится, не очень хорошие дела, потому что Трансгаз мы должны бесперебойно поставлять. Это основная цель и задача. А все, что остальное, это уже разберутся правоохранительные органы. Перовский состав весь готов был приступить к голодовке. А я запретил это делать и сказал, что если они меня уважают, чтобы этого не делали.
Говорит Заурбек Келихсаев. От руководства компании «Газпром Трансгаз Югорск» комментарий получить не удается. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Классный час», которую ведет Тамара Лиленкова. Ну а я прощаюсь с вами до 16:05. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я
конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, которая вот свободная
Россия. Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.